Кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 10 марттагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта камактан бошотулган мурдагы министр Бекболот Талгарбеков менен маек бар.
Эми менин акталып чыгышыма менин көз карашымча бир нече факторлор таасир этти да. Биринчи фактор бул коомдун талабы болду. Коомчулуктун талабы болду да.
ВИЧ илдетин алып жүргөн аялдар ар түрдүү басма урлоого учурап жатат. Аял зат түрмөсүн сунуштайбыз.
Бул энелер өздөрү ушулору менен ооруйт дагы, анан көчөдөн жуктуруп ушундай оору бала төрөгөн деп компьютерге киргизип коюшуп.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык кабарларга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Ethiopia Airlines авиакомпаниясынын кыйраган учагындагы 149 жүргүнчү жана экипаждын 8 мүчөсү набат болгону кабарланды. BBC жана башка эл аралык маалымат каражаттары билдиргендей, башкала Адис Абебадан Кениянын борбору Найробиге учкан Boeing 737 учагы бүгүн эртең менен абага көтөрүлгөндөн 6 мүнөт өткөндө кырсыкка кабылды. Авиакомпаниянын маалыматына ылайык, учакта 33 улуттун өкүлдөрү болгон. Эфиопиянын премьер-министри Абий Ахмед каза тапкандардын жакындарына Twitter аркылуу көңүл айтты. Мексиканын Гуанахуато штатындагы түнкү клубтардын бирине куралдуу чабуул болуп, бери дегенде 15 адам өлдү, 7 киши жараат алды. Айрым маалымат булактары 13 киши набат кеткенин билдирди. Reuters агенттиги кабарлагандай, ишемби күнү 3 автоунаада келген куралчан топ Ле Плая Мэнс Клаб деген эс алуучу жайга бастырып, чогулгандарды аткылай баштады. Анын алдында Мексика президенти Андерс Мануэль Лопес Обрадор Эл Моро деп аталган кылмыштуу топтун жергиликтүү лидерин кармоо үчүн полиция операция баштаганын айткан болчу. Расмий маалыматтарга караганда, Гуанахуато штатында мунай уурдоого байланыштуу зордук зомбулук күч аны менен кошо маңзат соодасы менен алектенген топторда аймакты көзөмөлгө алгысы келет. Сауд Арабиядагы этнофестивалга даярдык учурунда бутунан оор жараат алган кыргызстандык Асланай Маширова Эр-Риаддагы ооруканалардын биринде дарыланууда. Ага зарыл жардам берилгенин көчмөндөр аламы делегациясынын уюштуруу комитетинин башчысы Айнура Темирбекова Facebook баракчасына жазды. Анын алдында социалдык тармактарда Ашировага керектүү жардам берилбей жатканы тууралуу маалыматтар чыккан эле. Кырсыкка кабылган жаачы Асланай Маширова Салбурун Федерациясынын курамы менен барган, ал өз өнөрүн ат үстүндө тартууламак. Айнура Темирбекова этно уюмдардын дүйнөлүк конфедерациясы Ашированын абалына тынчсыздануусун билдиргенин, ал уюштуруучулардын көзөмөлүндө болорун кошумчалады. Ашированын жанында Салбурун Федерациясынын өкүлү бар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бардык диний уюмдардагы иш кагаздарды жана жума хутпаларды кыргыз тилинде жүргүзүү, зарыл учурда орусча кошуу тууралуу буйрук чыгарды. Муфтий Максатбек Токтомошов буйрукка 6 мартта кол койду. Документтин экинчи пунктуна ылайык, кыргыз эмес башка улуттагы жарандар байырлаган аймактардагы мечиттерде да жума хутпалары кыргызча, зарыл болсо орусча айтылышы керек. Ал эми башка учурларда өлкөбүздөгү жашаган бөлөк этностор мечиттерде өз тилдеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тыюу салынбайт деп түшүндүрмө берди мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы. Буйруктун аткарылышын муфтийдин орун басарлары, шаардык жана облустук казылар, райондордун имам хатиптери көзөмөлдөйт. Кырк чоро деген аталышта таанылган кыргыз чоролор коомдук бирикмеси 13 мартта Бишкекте митинг уюштуруп, калаа мэри Азиз Сурахматовдун жана мэриядагы башка жооптуу кызматкерлердин отставкасын талап кылмакчы. Бирикменин башчысы Замирбек Көчөрбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, алар 11 мартта мэрияга барып нааразылык акциясы тууралуу маалымдашат. Уюмдун мүчөлөрү 8 мартта аялдардын укуктарын даңазалаган иш чаранын шылтоосунда ЛГБТ коомчулугунун жүрүшү болду деп жатышат. Мэрия бул акцияны уюштурууда эрежелер бузулбаганын билдирген. 8 март күнкү акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары сексуалдык азчылыкты колдогон плакаттарда болгон. Швеция башкалаасына жакын Солно округтук соту өзбекстандык 46 жаштагы адамды теракт даярдоого аракет кылган үчүн 7 жылга эркинен ажыратты. Мурдагы аты жөнү Фархат Ташмухамедов, азыркы ысымы Давид Идриссон камакта мөөнөтүн өтөгөндөн кийин Швециядан депортация кылынат. Швеция прокуратурасынын маалыматына караганда, ал ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөсү менен такай байланышта болгон. Соттогу көрсөтмөлөргө ылайык, ал соода борборун жана темир жол бекетин жардырууну пландаган. Швецияда терроризм боюнча айыпталып жаткан борбор азиялыктардын соту 7 январда башталган. Алардын 5 өзбекстандык, 1 адам кыргызстандык, бирок соттолуучулар айыптарды четке кагып келатышат. Түркиянын Стамбул шаарында 437 чет өлкөлүк депортацияланат. Бул тууралуу шаардык полиция кызматы расмий сайтында кабарлады. Арасында кыргызстандыктардын бар же жогу тууралуу расмий кабар айтыла элек. Полиция 9 мартта шаардын чет элдиктер жыш жашаган Фатих районунда рейд жүргүзүп 818 кишинин документтерин текшерди. Алардын 437-синин туруктуу каттоодон өтпөгөнү жана визасыз жүргөнү аныкталды. Полиция кызматы аларды өлкөлөрдө өз өлкөлөрүнө депортациялоо үчүн миграция департаменти менен иш алып барууда.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев бүгүн жаңылоодо. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик бийликтин күч менен басып алууга айыпталып 3 жылдан бери абакта жаткан элдик парламент кыймылынын мүчөсү мурдагы министр Бекболот Алгарбеков абактан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда 7 мартта бошотулду. Ал дароо эле Азаттык радиосуна келип кесиптешим Бакыт Асанов менен маектешкен, чогуу уксак.
Саналуу сааттар мурун гана соттун чечимине ылайык абакта 3.5 жылдан ашык жаза мөөнөтүңүздү өтөгөндөн кийин мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулуп турсуз. Кандай негизде мындай чечим кабыл алынды? Бул сиздин сот адилеттигинин жыйынтыгы болдубу же бир кайсы бир сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болдубу? Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз.
Бизди элдик парламент коомдук биримесинин ушу 5 мүчөсүн 2016 жылы 12 майда камап бизди ар кандай мөөнөттөргө соттогон болчу. Ошонун ичинде Төрөбай Колобаев экөөбүз 14 жылдан кесилгенбиз. Марат Султан 10 жылга, ал эми Тойгонбек Калматов 6 жылга, Александр Гусев 5 жыл алган. Алар шарттуу алган. Биз үчөөбүз соттолгондон кийин Молдовановка айылында жазабызды өтөп аттык. Анан быйыл болсо уже сотко бере баштадык да. Жогорку сотко мурун берген эмеспиз, себеп дегенде бизде ишенич болгон эмес, ошон үчүн бере баштадык да. Анан мен өзүм ушул февралда бердим эле. Анан карап менден эң негизги оор беренин алып салышты 295-чи, бул бийликти күч менен басып алуу. Негизи ошо менен бизди күнөөлөшкөн да. Бирок мага 299-чу беренин калтырышты. Мен ачык эле айтсак болот, бул Абдил Сегизбаевдин бул запасной варианты болчу да, 5 жыл кошумчасы болчу. Ошо 5 жылды калтырып койду.
Кайсы берени, кайсы
299 бул регион аралык кастыкты козутуу деп ошону калтырып коюшту. Бул жерден эми жогорку сот бир четинен эрдик кылдык деп айтсак болот, дегенде эң чоң күнөөнү алып салды. Бирок толук эрдик көрсөтө алган жок да, себеп дегенде 299 боюнча да менде эч кандай күнөө жок. Анан эми бул баягы компромисстик чечим болду окшойт.
Бирок бийликти күч менен басып алуу деген эң оор айып тагылбады беле?
Ооба.
Дал ушундай эле айыптар менен соттолгон башка саясатчылар да чыга баштады да. Муну болсо бийликтин кайсы бир деңгээлде коомдук пикир менен эсептешүү аракетин көрсөтүү же кайсы бир саясий топтор менен соодалашуу катары сыпаттагандар да бар да. Анан сиздердин ошо чыгышыңызда кайсы бир саясий негиз жокпу?
Эми менин акталып чыгышыма менин көз карашымча бир нече факторлор таасир этти да. Биринчи фактор бул коомдун талабы болду, коомчулуктун талабы болду да. Бир жылдан эки жылдан бери биздин дарегибизге ошо карата абдан көп мындай сөздөр айтылды да. Булар күнөөсүз отурушат, булар бошош керек деген талап бул абдан күчтүү. Бул коомдук пикир эң башкы ролду ойноду деп эсептейм да. Анан экинчи фактор албетте бул жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун саясаты болду. Муну дагы ачык айтып кетишибиз керек, себеби дегенде ал ошол сот күч түзүмдөрүндө коррупция абдан кулач жайганын, адилетсиздик күч алганын бир нече жолу айтып кетпедиби да. Бирок соттук реформа жүрбөсө дагы кандайдыр бир деңгээлде бул дагы таасирин тийгизди деп
элементтери байкалды.
Элементтери деп айтсак болот, себеби дегенде толук таасир тийгизе алган жок.
Ушу чыгарар алдында, сот болоор алдында сиздерге карата мындай сүйлөшүү аракеттери же бир кайсы бир шарт коюу аракети болгон жокпу?
Бизде мындай президенттик администрация тарабынан болгон жок. Бирок кандайдыр бир ошо сот системасындагылар же болбосо башка около деп коет го обычно, ошолордон биз сүйлөшүп берели, жеңилдетип берели, же жардам берели, же мындай кылалы дегендер чыгып атышты да. Бирок расмий түрдө мындай шарт койгондор болгон жок. Эгер де мен толук ушул бийлик менен сүйлөшүп алган болсом, анда мени толук акташ керек эле.
Эми сиз чыктыңыз, айтып жатасыз, кайсы жерден келди ошо президенттин сот реформасын жазып алган аракетинин да жыйынтыгы болуп жатат депчи. Буга чейин ошо абактан чыккан Бектур Асанов, Кулланчбек Кадыровдор дагы ошол биз президенттин саясатын мындан ары колдойбуз деп ачык жарыялашты. А сиздин турумуңуз кандай болот?
Биринчиден мен президент Сооронбай Жээнбеков чын ниетинен бир жакшы иштерди жасайын деп жатканына мен ишенем. Бирок соттук реформа жүргөн жок. Ал эмес, мен айтар элем башталган да жок. Мына ачык айтышыбыз керек да. Иш жок. Иш жок. Себеби дегенде биз ошол эмне үчүн камалдык? Себеби биз ачык айткан үчүн камалдык да. Анан эми биз чыгып алып туруп, анан кайра ачык айтпай бир жаңы бийликке жагалданалы деген бизде ой жок. Биз көрүп турабыз, жаңы президенттин ой пикири, өзүнүн ниети, түз, өзү таза адам да, аракет кылайын деген бар. Бирок башка жагынан албетте кандайдыр бир жылыштар болуп атат, коррупцияга күрөшүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча. Бирок сот тармагында эч кандай жылыш жок.
Мына 3.5 жылга жакын абакта жаттыңыз, анын ичинде УКМКнын тергөө абагында жаттыңыз. Кандай шарттар болду? Маселен, басым кысымдар, физикалык кысымга алуу, кыйноо деген сыяктуу аракеттер болгон жокпу?
Бизге кысымдар абдан эле күчтүү болду. Физикалык жактан болгон жок, бизди уруп токмоктогон жок. Бирок моралдык, психологиялык жактан кысымдар абдан болду да. Мисалы үчүн бизди өзүнчө алып чыгып алып, жаңылыппыз, жазыппыз, биз Атамбаевга туура эмес сын коюп алыптырбыз деп айтсаңар, биз бошотуп жиберебиз деген учур болду. Коркутуп, силерди биз 20 жылга, 30 жылга чейин соттойбуз. Силерге бул мамлекеттик төңкөрүштөн башка башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын иштеген шпионаж боюнча дагы беринелерди коебуз деп корккандар да болду да. Мен айтып коюшум керек, муну буюрса келечекте далилдеп беребиз. Бизди ушу элдик парламент коомдук бирикмесинин 3 мүчөсүн, мени, Төрөбай Колубаевди, Марат Султановду ушу жабык терестер менен кармаш үчүн атайын мыйзамга кабыл алынды. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, регион аралык кастыкты козду деген киргизип, 3.5 жылдын ичинде бул үчөөбүзгө гана тагылды жана үчөөбүз гана соттолдук да. Ошонун негизинде биз ошол жабык режимде өтө оор акыбалда биз жазасы өтөп жаттык да.
Сиз айтып жатпайсызбы, биз ушул бизге карата атайын мыйзам кабыл алынып, бийлик абдан аракеттерди көрдү депчи. Сиздер эмне менен коркунучтуу элеңиздер? Маселен, албетте сиз Акаевдик бийликтин учурунда бир топ жогорку кызматтарды ээлегенсиз, бирок акыркы учурда мындай саясий айдыңда анча активдүү деле ишмердик жүргүзгөн эмессиздер. А эмне себептен анда сиздерге карата басым болду? Эмне себептен? Көпчүлүк муну түшүнбөй да жатат да. Ашынган оппозициячыл позицияңар деле байкалган эмес, же эл арасында барып иштегениңерди дагы көргөн эмес.
Биз элдик парламент коомдук бирикмесин түзгөндө талкуулап туруп 3 маселени алдыга алып чыктык да. Өтө курч 3 маселени алып чыктык. Биринчи, бул ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ишмерлиги жана анын өз ыктыяры менен отставкага кетүүсү. Ал боюнча биз негиздердин баарын аныктап чыктык. Бул албетте Атамбаев үчүн дагы, анын жан жөөкөрлөрү үчүн дагы өтө коркунучтуу болгон да. Экинчи, ошо Атамбаевдин жанындагы жан жөөкөрлөрү Икрам жана Илмияновду, Фарид Ниязовду, Тургунбек Кулмурзаевди мына ушулар боюнча изилдөө жүргүзүү боюнча алардын ишмердүүлүгүн изилдеп чыгуу боюнча комиссия түздүк. Бул дагы чоң коркунучтуу туудурду да. Үчүнчү, ошол талкуудан кийин биз 2010 жылы үйүн коо алаңынын күнөөкөрлөрүн ошолорду тактап чыгуу боюнча дагы комиссия түздүк да. Бул Атамбаев үчүн өтө коркунучтуу болгон. Себеби дегенде ал материалдар боюнча биз эл аралык сотко кайрылууну чечкенбиз да. Мына ушунун баары Атамбаевдин жеке өзү үчүн дагы, анын режими үчүн дагы, анын жан жөөкөрлүгү үчүн да өтө коркунучтуу болду да. Ошон үчүн бизди ар кандай жалган жалоолор менен камап, ошол жалган жалоолордун баары билинип калбаш үчүн сотту жабык өткөрдү. Бул мыйзамсыз чечим, себебинде биз мамлекеттик сырды алып жүрчү адамдар да эмеспиз. Себебинде биздин бирибиз дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмеспиз да. Ошон үчүн элге кылмыштарын жабыш үчүн, жашырыш үчүн атайын жабык өткөрүп, ушуну соттоп жиберишкен.
Мына сиз ошо эгемен Кыргызстандын Алгачкы жылдарында өтө жогорку кызматтарды ээледиңиз. Жалал Абад облусунун губернатору, айыл чарба министри, вице премьер-министр катарында иштедиңиз. Дал ушундай мындай сый үстүндө жүргөн адам абакка отурганда өзгөрүүлөр болсо керек. Аң сезимиңизде жалпы дүйнө таанымыңыз мындай кандай белгилер калды мына ушул 3.5 жылда аралыгында?
Эми мен иштегенде баягы реалдуу экономика деген бар да, биз мен көбүнчө ошол жакта иштегем да. Чын айтканда бул күч түзүмдөрүнө, сот тармагына, коопсуздук кызматы жагына мен мындай көп терең билбейт элем да. Мен ошол жакты билип чыктым так. Мен ошол жакты билип чыктым. Бул жакта баягы биздин мамлекетибизди чиритип жаткан ушундай элементтер, көрүштөр абдан көп экен да.
Бирок сиз мындай толугу менен акталган жоксуз, дале болсо соттолуучу катары.
Ооба.
Турасыз, анан дал ушундай ачык айтуу менен кайсы бир деңгээлде ишиңиз өзгөрүп кетүү коркунучу жок деп мындай чочулаган жоксузбу? Себеби дегенде сиз айтып жатпайсыз, эч нерсе өзгөргөн жок.
Ооба. Коркунуч бар, коркунуч бар, аны ачык эле айтышым керек. Себеби дегенде өзүңүз айткандай, мындай өзгөрүү, мындай олуттуу өзгөрүү болгон жок. Бирок ушунчалык ишке баргандан кийин так. Биз бүгүнкү күндө жок, биз эми ишибизди бүтүрдүк, биз эми тынч бололу, бизге эч ким тийбесин деген позиция бизге аброй алып келбейт да.
Элдик парламент кыймыл мүчөсү мурдагы министр Бекболот Алгарбеков менен Бакыт Асанов маектешти. Берүүбүздө аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышы бич илдетин алып жүргөн аялдардын тагдыры туурасында болот. Моралдык жана материалдык жактан королбой калган аялдар арубак басым алдында жашоого аргасыз ооруканада балдарына илдет жугуп, андан өздөрүнө оор ашырган энелер укуктары угулбай ара жолдо калганын айтып даттанып жатышат. Канымгүл Элкеевнин угалы.
Оору менен ооруган мындай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да.
Ошол кичине балам таза балам күндө дубо кылат, акем сакпайт кетчү.
Кыргызстанда вич илдеттүү жарандарга мамиле бир кылка эмес. Коомчулук арасында түшүндүрүү иштери жүргөн менен кодулоо, бир катар стереотиптер дале орун алып келет. Ошол себептүү бул илдетке туш болгондор оорусун жашырууну, ачык айтпоону өтүнүшөт. Гүлсайрада ошолордун бири. Этикалык себептерден улам биз анын атын өзгөрттүк. Гүлсайра тунуулун 2006 жылы төрөгөн. Көп өтпөй кайра-кайра кусуп, жакшы болбогон ымыркайын кучактап Оштун Нукат районундагы ооруканасына барат. Ал жерден дарт аныкталбай Ош облустук ооруканага жиберишет. Мындан көп өтпөй баласынын оозу ойлуп, ичи өтүп кайра ооруканага жатышат. Бизге арыз арманын төккөн эне баласына айыккыз дарт ошол учурларда илешкен болушу ыктымал деп шек санап жатат. Баласынын оорусу 2 жылдан кийин билинген. Ал кезде Гүлсайра экинчи баласына кош бойлуу эле.
Рентгенден чыкты ушул ашказанда өсмөгүш бар экен, тубаса операция кылды. Операциядан 10 күн жатып чыктык. 2 айдан кийин балам денелерге аллергия чыгып, ооз ойулуп, температурасы көтөрүлүп, морду канап, ичинен ирин кан кетип, больницага барам, кесилген колдорум менен жууйм. Анан ошол балам менен больницага жатып жүрүп келип, анан экинчи балам боюмда болот. Анан 2008 жылы август айында экинчи балам төрөйм дагы. Анан сентябрь айында баягы чоң балаң ушул вич оорусу менен ооруйт экен деп Оштогу сүт центрдеги врач Алиев барып айткан. Сенин анализиң жакшы экен, таза экен деп эме кылган. Анан балам эмизип карап жүрдүм кичинекей.
Мында көп өтпөй дарыгерлер Гүлсайрадан да адамдын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылганын кабарлашат.
Өтө кыйын эмелер өттү башынан. Анан мен күйөөмдөн көрүп калдым. Эми мен бир эле күйөөм болсо, күйөөмдөн көрсөм, күйөөмдөн анализ алышып кетти врачтар. Кичине баламдан алды, экөө тең таза чыкты.
Эч нерседен бейкабар жүргөн жаш үй бүлөгө баласына айыккыз илдет чукканы биринчи сокку болсо, экинчи соккуну Гүлсайра өзүндө вирус табылган учурда алганын айтып жатат. Кыргызстанда 2019 жылдын башында карата вич илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8800 кишиден ашты. Көбү эркектер. Анын ичинде 8400 жакыны
Кыргызстандын жараны арасында 652 бала бар. Анын теңинен көбүнө 2006-2008 жылдары ооруканада илдет чугуп калган. Республикалык СПИД бирикмесинин маалыматы боюнча ооруканада балдарга ВИЧ чугуп калганына байланыштуу 2008 жылы Кылмыш жаза кодексинин ВИЧ инфекциясын жуктуруу беренеси боюнча 14 дарыгерге кылмыш иши козголуп, жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү иши 5 жылга уланган. 6 дарыгер акталып, калгандары 4 жылга шарттуу кесилген. Анын 2 айын тергөө абагында өткөрүшкөн. Илде чыккан айрым балдардын ата-энесине моралдык компенсация катары үй берилген. Гүлсайра эң эле өкүнүчтүүсү мына ушундай моралдык жана материалдык жактан корголбой калышын белгилеп жатат. Анын айтымында ооруканадан баласына ВИЧ жуккан, андан энесине жуккан, бирок мамлекет аларды тааныбай жаткан 20-30 учур бар. Аларды дарыгерлер энелер өздөрү ооруп, андан балага жуккан деген тыянак чыгарып койгон.
Бул энелер өздөрү ушул оору менен ооруйт дагы, анан көчөдөн жуктуруп ушундай оору бала төрөгөн деп компьютерге киргизип коюшуп, биз центрдин врачтары. Мен буга каршымын, менин укугумду тепселеп булар вертикалны деп. Мен күйөм таза болсо жашасам, наркоман болбосом, сойко болбосом, буга чейин оорубай больницага алып ишим жаткан эмесмин, дары ичкен эмесмин. Мага окшогон ыйлаган энелер бар, бүт баардык 2006 жылы балдар менен жаткан энелер, анан балдар өлүп калып энелерге жугуп, энелер өздөрү жүрөт, балдар өлүп калган энелер көп. Олордун баардыгыбызды ушул көчөдөн жуктурган баардыгынын күйөөлөрү таза. Биз массалык түрдө 2006 жылы көчөгө чыгып кетпейбиз да баардыгыбыз.
Ушул дарттын айынан дала үй бүлө ыдырап бузулган учурлар катталган. Бирок Гүлсайранын эң колдоп турган жолдош болгон.
Сен өлсөң мен да кошо өлөмүн деди күйөөм эми. Анан ушул боюнча көөнүн турмушу бузулду, бирок менин күйөөм жолдошум эми мен тарап ушул менден сага жугуп калбасын деген эмелерди айтсам, мен ажырашайлы десем, мен сени жаман жүрдүңгү ушул күнгө чейин билбей элем. Күйөөм эме кылат? Айтпа, мен түшүнүп атам го, мен бармын го, сен ойлон баркаңда мен барман. Врачтар сени баягындай деп киргизсе, сенин менен мен жашап аткан мен билимби боло билеби деп ушул күнгө чейин ушул күйөөмө рахмат.
Биздин маектеш дарыгердин апасынан жукту деген тыянагын уккан баласы тескери басып кетпесе экен деп чочулайт. Гүлсара үйдө кичүү келин, кайындары менен чогуу отурат. Күйөөсү эки баласы илдет тууралуу билген менен бул бөлөнүн чоң сыры бар. Ал башка туугандарына, чоң ата чоң энеге ВИЧ тууралуу угузбоо, билгизбөө. Дарыларды да ошого жараша жашырып ичишет.
Мен үйдөн чыга албайм, үйдөн бичак көчөгө. Балдарым карап, дарбазадан нары чыкпайм, ишим болсо барамын, больницага барып дарымды алам, келем. Элдеги түшүнүк дагы эле түшүнүк жок. Үйгө бирөө жарым келгенде ушул дарыларын бекитип калабыз. Балам качат, апа бир нерсени айтпаң, ушуну айтпаң деп ушул балам ушул жанында бекитип турат. Ушул бекитебиз, дагы ичебиз, балам көбүз. Күйөөм эме кылып турат, дарыңарды ичкиле деп.
Ушул илдет, ушул көйгөй башын бириктирген 20 чакты эне учурда үнүн жеткире албай же коомго ачык айтып чыга албай ичи дарт ичинде. Ошондойлордун бири ноокаттык Жыпаргүл. Кичүү баласы оорулуу төрөлүп, аны айыктырып алуу далалатынан 2005 жылдан тартып ооруканадан башы чыккан эмес. Анын окуясы да Гүлсайраныкына үндөш. Баласынын оозу ойлуп, тубаса майып төрөлгөн баласына нан чайнап берип отуруп ВИЧ-ти ашырып алганын айтып отурат. Жыпаргүл эженин айтымында 2007 жылы алгачкы текшерүүдө баласынын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылган эмес. 2008 жылы кайталап текшерүүдө эне бала экөө тең ВИЧ оорулуу экени аныкталган. Ошол кезде ооруканага жатпаган үй бүлө мүчөлөрү жолдошу 4 баласы таза чыккан.
Ол маалда биз билбейт экенбиз, мындай оору бар экенинчи. Ол мен жаңы төрөгөндүктөн, өзүм бөйрөгүм ооруп төрөгөндүктөн, мен дагы суукта жалаяк жууп, колумду сууга салып, мен да бөйрөгүм ооруп калып, мен дагы анан тисин ала баштадым. Ошол больницанын эле өзүнөн өзүм сатып алып эскирейинмесе да. Ошол маалда одноразовый шприцтер аз болчу эле, темир шприцтер болчу эле го, ошондой шприцтер менен укол алчу элек да, анан катетерлерди дагы, схемаларды, дарыларды ошол шприц менен куйчу эле. Кээсе ошол маалда ошол эски шприцте тыюу салынган экен, система алып жүрүп, анан өзүм да укол алып жүрүп, мындай баягы эски шприцтер менен бир оору жолдоп алганбыз да. эски разъёмы электрик болуп келген экен да, мен ошо бөйрөгүм ооруп бала кысылып кирип башынан. Кайрадан текшерүүдө анан балам
Жыпаргүлдө вич сырттан жугуп баласына энеден өткөн деп тыянак чыгаргандардын катарында. Ошол себептүү эч кандай мамлекеттик жардам алган эмес.
Юристтер келип текшербай, прокуратура келип текшергенде ошентип эмне кылганбыз? Анан бирок ошол медициналык жол менен булар центрден бараштар. Бул энеси ооруйт, ошон үчүн баласына жуккан деген мени чачып алган да. Анан ошентип биз соттон жеңилип калганбыз. Энелер ушундай мага окшогон энелердин баардыгы сотто жеңилип калды. Себеби энелери ооруйт да, балдарын өздөрү жугузган деп бизге эч кандай моральный ущерб төлөнүп берилген жок да.
Ошентип кошуна колуңдон жашырып жаңы алган келини куда сөөгү эмне дейт билсе деп корунуп басынып жашап жүргөн учур экен.
Бул аты жаман оорунун баардыгы кимдер ооруйт, наркомандар ооруйт, аягы суюктар ооруйт деген түшүнүк бар. Анан ушундай бизге окшогон энелер үйүндө бала чакасын багам деп карагазан менен алек болуп балдар менен алектенип жүргөн энелер ушул жаман жолго жүрөт же наркоманбы же суйкуу деген эмелерге барып калган да. Эми больницага барып мынтип ооруйму же балам ооруйт деп калсам, медицинде каяктан жуккан, сага эмне болгон деп сураса, мен мамытыма тиет да, пул кабыл алышпайт да. Эми бул оору менен кандай адамдар ооруйт? Бул оору менен ооруган мындай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да. Кошуналардан билип калгандары буюм кайым алыш бериштен дагы корунуч калышат. Мен балдарымды баш тагдырына баса чаба албайм деп өзүм кормам да. Себеби мен ооруган болсом, мен түрөн эшигине кызымды берчи мен балдарыма деп барсам, ушундай оору менен ооруйт экен деп билишпейт кыздарым.
Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында соңку учурда аялдар арасында вич илдетин жуктурган саны өсүүдө. 10 жыл мурда вич оорулар арасында 10-15% аялдар болсо, азыр алардын саны 35% жетти.
Жалпы катталгандардын ичинен 5400 эркек болсо, аялдар 2900 почти 3000 чыгып атат да аялдарчы. Балдардын арасында да өсүш болуп атат.
Ал эми дарыгерден айынан балага жугуп андан энеге жуккан учур туурасында пикирин билдирип, мындай жагдайлар статистикада кездешпегенин айтып жатат.
Аябай иликтөө иштери жүргүзүлөт, эпидемиологиялык иликтөө иштери аябай жүргүзүлөт. Ким менен контакт болгон, тиш доктурга барганбы, кан куюлганбы, ийне сайылганбы, наркотик сайылган жокпу, секс услугасына барган жокпу деле бошолот баягы. Иликтегенден кийин анан ошол жолду коебуз да, половой путь передачи депчи, энесинечи. А балага вертикальный путь деп, энеден балага жукту дейбиз да, а именно баладан энеге жукту деген жол жок да, дүйнө жүзү боюнча. И статистикада андай жок да, анан ошон үчүн эми ар бир кишинин өзүнүн жоопкерчилиги жараша болот дейм болчу.
Ооруканада дарыгерлердин айынан вич чуккан балдарга 100 000 сомдун кем эмес кенемте төлөп берүү боюнча демилге көтөрүлүп жаткан учуру. Вич спид жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоо киргизүүнү сунуш кылган депутаттардын бири Дастан Бекешев өкмөт шартына жараша бул суманы көбөйтсө болорун белгилөдү. Буга байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин өкүлү, өнөктөштүк тармак уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев ушул жылдары элде чуккан балдардын баарына кенемте төлөө демилгесин көтөрүүдө. Бирок дале энелер тууралуу сөз жок.
Мыйзамды көтөрүп атканда биз айттык да, только балдарга жанакы медициналык ооруканаларда жугузулган. Эмне себептен? Мамлекеттин күнөөсү бар. Мамлекет күнөөсүн тартышы керек. Бул семьялар жанакы аялдар билинбеген жолдору менен вич ооруп калган, алар даже тиги балдарга караганда, тиги үйдөгүлөргө караганда көбүрөөк кыйналышты деп ойлойбуз да. Изилдеп эметкенде эчтеке табылбайт. Бөлбөй эле ошо балдардын баардыгына ошо 2008-2010 жылдары табылган балдардын баардыгына төлөп салыш керек деп ойлойм да. Мындай чыр чатак бүтөт да, эми бул аялдарды деле түшүнсө болот.
Ого, балам айтат, эми апа, эми кудайым берген экен, эмне кылабыз апа деп коет. Кудайдан тиленейли деп эме кылат. Ошол кичине балам, таза балам күндө дуа кылат, акем сакайып кетчү.
Ал эми биз башында сөз кылган Гүлсайра аттуу каарманыбыздын уулу мына ушундай тилек кылат экен. 10 жаштагы бул наристенин тилегин берсе экен. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
арада Британиянын окумуштуулары ВИЧ-СПИДден үчүнчү киши айыкканын өткөн жумада жар салып чыкты, бирок айрым илимпоздор бул талаштуун маселе экенин да айтып жатышат. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун уктуңуз. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактагы Азаттык медиа, Азаттык кечи жана Азаттык үн алгысы аттуу биздин баракчалардан таап окуп пикир жаза аласыз. Бүгүнкү кечки жана күндүзгү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Кайрадан эфирден ушканча баарыңызга амандык каалайм, саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать выборы нового гендиректора общественной телерадиовещательной корпорации. Гости сегодняшней нашей программы — медиаэксперт Азамат Тынаев и медиаэксперт, доцент кафедры журналистики Крымско-Российского Славянского университета Елена Воронина. 6 марта избрали нового гендиректора КТРК, общественной телерадиовещательной корпорации. Им стал Жайнак Усенулу. Он приступит к исполнению своих обязанностей 19 марта, а до этого момента директором остается пока Илим Карыпеков. Избрание директора нового снова породила дискуссии об общественном телевидении. В адрес КТРК высказывается часто критика по поводу того, что оно не оправдывает статус общественного, не соблюдает каких-то законов, связанных с этим. И вообще, госпожа Воронин, как вы считаете, с приходом нового гендиректора возможны ли какие-то изменения вот именно в сторону реформ, приходу к вот этому статусу общественного телевидения?
Спасибо большое, Болот, за приглашение на такую очень важную, на то, чтобы поговорить на такую важную тему, как прошедшие выборы генерального директора ОТРК, КТРК, да, правильно будет, потому что даже само название общественное, оно уже давно не только кануло в лету, но с учетом того, что вы сказали, оправдывает ли вообще название, да, канал называть себя общественным каналом. Прошло уже, насколько мне известно, 9 лет с момента появления аббревиатуры ОТРК и когда появился первый закон о общественной телерадиовещательной корпорации. Приход нового человека — это всегда мы связываем с тем, что будут реформы. Но какие это будут реформы? Насколько мне известно, человек, который выбран на эти последующие 4 года, это человек не посторонний, да, то есть человек знаком и с телевизионным, так сказать, бизнесом, потому что все-таки надо точно понимать, что такое коммерческое телевидение, а где действительно общественное телевидение. Выбранный генеральный директор, он действительно очень хорош в управлении. Мы знаем, что сегодняшняя модель НТС, она действительно изменила формат НТС, каким мы знали НТС до прихода Жайнака. И, конечно, я знаю, что многие ребята опечалены, что сегодня их руководитель уходит на другой канал. Но для него это действительно новый вызов, потому что если мы хотим все-таки вернуться назад, когда в 2010 году декретом Временного правительства было создано вот это новое понимание, что давайте Кыргызстан будет первой страной в Центральноазиатском регионе, где будет свое общественное вещание, и как раз базой КТРК стала той самой базой, где мы хотели видеть действительно общественное вещание, то я думаю, что у Жайнака сегодня действительно перед ним стоят очень огромные задачи, как все-таки то, что мы делали в 2010 году, когда прописывали принципы, миссию, ценности общественного телеканала, и каким мы хотели видеть действительно первый канал страны, я думаю, что у него перед ним предстоят очень большие большие задачи.
Да, я вижу, это
и я вижу, да, что объемный документ, это редакционная политика, это только выжимки, которые мы когда-то создавали в 2010 году. Я поэтому думаю, что я не строю радужных иллюзий, потому что, учитывая, что все-таки нынешний генеральный директор, который сегодня вот приступит скоро, как вы сказали, к обязанностям своим, у него, может быть, нет представления о том, каким должно быть общественное телевидение. Но у него очень хороший опыт именно выстраивания бизнес-модели, как зарабатывать. То есть все способы монетизации, которые мы видим сегодня через призму НТС, им это удалось, и это супер. Но я говорю о том, что все-таки нужно различать, где коммерческое, а где общественное. И я думаю, что сегодня даже Жайнаку нужно встречаться больше с теми людьми, которые когда-то были приверженцами и остаются приверженцами того, чтобы в Кыргызстане все-таки появилось наконец-то, а то мы все на бумагах видим, вот это, что мы есть общественное телевидение, но у нас его нет, к сожалению. Даже буква «общественность» ушла из аббревиатуры, у нас больше КТРК.
Спасибо вам, господин Тинаев. Вот именно вот это умение управлять, умение зарабатывать деньги нового гендиректора ОТРК может как-то снизит зависимость от государственных денег и все-таки приведет канал к вот этому статусу. Как вы считаете?
Вопрос финансовой устойчивости и умения зарабатывать средства на содержание канала, сотрудников, это, безусловно, один из вообще важнейших факторов управления общественной телерадиокомпанией. Но вместе с тем мы, конечно, должны помнить и об абсолютно других совершенно вещах. Если мы судим только по рекламно-коммерческой модели, то вот парадокс, собственно говоря, менять Элима Карпекова тогда вообще не было никакого смысла. И действительно, наш коллега мог бы пойти до конца, принять участие в выборах, потому что, несмотря на то, что вот со всех политических флангов его очень сильно критиковали за существенные нарушения информационного баланса, вместе с тем у Карпекова достаточно большое количество сторонников было. Почему? Потому что, подвергнув редакционную политику ОТРК очень серьезному дисбалансу в сторону власти, безусловно, вместе с тем Элим смог как-то примирить себя со зрительской аудиторией, вообще с гражданами Кыргызской республики, благодаря вот своим очень хорошим менеджерским качествам. Потому что мы все прекрасно понимаем, что такое КТРК. Буквально вот несколько лет назад это сырое, темное, мрачное помещение. И вот в один из последних визитов на телеканал, ну, он просто обрадовал, потому что разительные изменения, да, то есть теперь ОТРК внешне напоминает нормальный офис, современный офис современного телевидения. И в этом смысле у меня надежда на приход нового руководителя Жайнака Усенова. Он связан вот как раз-таки с другим. Я скажу одно, вот чтобы не уходить в многословие. Да, канал, конечно, должен зарабатывать, потому что, как вы заметили, и кыргызстанцы все чаще и чаще задают вопрос, почему мы содержим этот телеканал? Что он нам дает? Второй фактор, который заставляет задуматься, если вы помните, в середине зимы несколько депутатов Джорукинеша подряд, один за другим, ставили вопрос о приватизации вообще всех государственных телеканалов, при этом они, конечно, прежде всего имели в виду КТРК. То есть КТРК сейчас лежит очень большим бременем на шее налогоплательщиков, при этом он не оправдывает своего смысла существования. Он не дает нашей аудитории то, что должно давать общественное телевидение. И вот Джайнаку, это мой коллега, который я давно знаю, уважаю. Мы с ним достаточно доверительно разговариваем, откровенно разговариваем. мой первый совет на его, безусловно, очень трудном посту нынешнем, противоречивом посту, вся его работа будет вообще соткана, конечно, из противоречий, из проблем, из конфликтов. Этого нельзя отрицать. Но вместе с тем я, конечно, Джайнаку пожелал бы больше обратить внимание на так называемый социальный заказ. То есть изучать нашу аудиторию, изучать ее интересы, ее потребности и запросы. Когда КТРК, скажем так, окажется любимцем телеаудитории, тогда ему, я вас уверяю, ничего не страшно будет, потому что все проблемы – это трудности взаимоотношений с властями, это трудность противостояния указаниям там, из верхних эшелонов власти, и коммерческо-финансовые проблемы, которые, как мы уже сказали, безусловно, есть. Это все будут уже достаточно такие, знаете, преодолимые проблемы. Если будет авторитет, если у телеканала будет свой устойчивый массовый зритель, все остальное это уже разрешимо.
Ну, наверное, выполнять этот социальный заказ будет все труднее в вот этот предвыборный период, да, когда начнется основная политическая.
Это как раз будет хорошее испытание на профпригодность и на профессиональную состоятельность Джайнака. И вот почему его работа вот буквально с первых дней будет просто под пристальным вниманием общественности. Каждый его шаг будет критиковаться, ну, я не знаю, в десятикратном размере. Почему? Потому что это начало. У Джайнака будут еще свои 100 дней, когда он выступит с отчетом. Но, понимаете, нужны результаты. Нужны быстрые, эффективные результаты. Почему? Потому что телеаудитория – это зеркало. Ее никогда не обманешь. То есть, когда телеканал будет соответствовать ожиданиям, чаяниям, интересам зрительской аудитории, этого никак нельзя не будет ни скрыть, этого нельзя не будет подделать никакими там заказными общественными опросами, потому что, ну, голос народа – это голос народа.
Да, но очень важно, чтобы этот голос народа был услышан, потому что даже когда за эти 9 лет мы понимаем, что у нас поменялось 3 директора, да, на КТРК, то есть мы помним, как начинались реформы по изменению вот этого статуса, когда государственный переходит на общественный статус при Кубате Атарбаеве, да. Затем был ваш коллега, который ушедший, наш уважаемый Султан Байке, да, он Джумагулов, да, он пусть и очень мало времени, но он действительно тоже вынес свою лепту для того, чтобы действительно канал был общественным, да. Илим это уже третья фигура была, да. И вот сегодня четвертый Джайнак, да. Вот за 9 лет, когда мы говорим, стал ли наш главный канал страны общественным, я соглашусь с Азаматом, уважаемым, что действительно вот этого общественного заказа, общественный интерес, где бы превалировал, к сожалению, его нет. Да, есть некоторые передачи, может быть, даже не передачи в целом, а есть какие-то моменты, фрагменты, все фрагментарно, да, то есть где-то мы действительно можем сказать, ой, здорово, и ты хвастаешься, что на твоем канале есть такие передачи, есть такие журналисты. Но это все фрагментарно, это все очень, очень мало количества. Илим очень хороший менеджер, да, он умеет управлять, он умеет выстраивать организацию с нуля, да, то есть именно как организатор, именно строительство вот этой как большой, мы понимаем, там 800 человек, да, организации, но в частности вот именно контента, к сожалению, многие люди, просто почему мы до сих пор не нажимаем эту кнопку и не говорим, что я готов сегодня платить, если вдруг будет абонентская плата, потому что те стандарты международной журналистики, стандарты общественного телерадиовещания, они были попраны предыдущим руководством, потому что, когда мы говорим о том, что насилие – это плохо, а Первый канал говорит, что насилие давайте будем показывать, да, даже через художественные какие-то выразительные образы. Когда мы говорим о том, что сегодня очень много проблем в области, вот именно в региональном развитии страны, что Кыргызстан – это не только Бишкек и Ош, а Кыргызстан начинается из регионов, то мы очень мало видим именно региональные тематики на канале. Когда мы говорим о том, что общественное телерадиовещание, это действительно должен вызывать общественный интерес и всех групп, а это очень сложно, действительно. Мы очень разнообразная в культуре, в традициях, в интересах страна, да, но тем не менее наша задача была, чтобы были представлены и даже вот эти меньшинства, да, на этом телеканале, да, те же языки, те же культуры тех национальностей, этнических групп, которые живут в нашем дружелюбном Кыргызстане. Но, к сожалению, я знаю, что процент передач там, на уйгурском, на татарском, там, на узбекском языке, они были почему-то уменьшены. И я вижу, что даже контент идет на кыргызском языке больше, чаще всего такого, знаете, патриархального, да, духа. То есть очень мало передач, где действительно люди задумываются, кто ты, где есть думающие передачи. А ведь функция одна из телевидения, в том числе общественного, это просветительская функция. Мы должны просвещать и не только говорить о том, что вот, ну, например, вот знаете, чем есть такие передачи, которые действительно они не ушли почему-то из эфирной сетки, они были и до прихода там Кубата Атарбаева, до прихода Ильи Макарбекова. То есть они не стали инновационными, да, передачами.
Извините, я вас перебью немного. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем выборы нового гендиректора КТРК, участники сегодняшней нашей передачи, медиаэксперт Азамат Инаев и медиаэксперт, доцент кафедры журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета Елена Воронина. А передачу веду я, Болот Колбаев. Ну, можете продолжить.
И сегодня, когда мы смотрим тот же, ну, другой канал будем смотреть, мы видим, что как они разнятся с первым каналом, потому что там есть и просвещение, там есть думающее телевидение. Пусть его мало, но его... Но оно есть. На, об общественном, так называемом общественном или о первом канале страны я не могу назвать, что оно думающее телевидение, что оно прогрессивное телевидение, потому что там действительно бывают такие передачи, которые... Но за эти передачи мне должно быть стыдно этим журналистам,
а
что они становятся.
А как можно одним характеризовать сегодняшний первый?
Как охарактеризовать сегодняшний первый канал? Ну, вопрос интересный. Это канал, который... Лично я смотрю вот только выпуски новости АЛАТО, потому что знать, быть в курсе то, что происходит, да, в стране, с точки зрения именно подачи Первого канала. Но, тем не менее, я как человек, который работает в медиа и который обучает журналистов, я должна знать, как эту же новость передают другие каналы. Я буду переключать. Но я бы хотела, чтобы моя рука не двигалась, и я смотрела Первый канал, да, больше и чаще. Но когда, даже если мы просто пройдемся, ну, сделаем такой небольшой срез и спросим у своих коллег, а ты смотришь ли Первый канал страны, вряд ли мы получим, да, такие ответы, что я смотрю Первый канал. Здесь же, видите, важно в чем? Важно, что все-таки у каждой страны, вот когда возили же, да, очень большие были поездки в Грузию, в Прибалтику, в Эстонию, да, в частности, в Литву, возили и представители депутатского корпуса, представители журналистского сообщества, представители коллектива КТРК для того, чтобы посмотреть, как там общественное телерадиовещание развивается. У них уже такая же была история, что у них были огромные вот эти коллективы, огромная старая устаревшая инфраструктура, которая стала Советского Союза. Но им удалось сделать настоящее общественное телевидение на базе советского правительственного телевидения. И где все вот эти так называемые вот эти фидбэки, вот эти фоллоуапы, вот эти результаты вот этих поездок? Съездили, и все. Никаких изменений я не увидела. Но когда я вижу, что сегодня мои студенты говорят, что «а нам не интересен КТРК», знаете, мне больно, потому что КТРК должен стать визитной карточкой моей страны. Как, например, BBC, как, например, другой общественный телеканал крупной страны. Почему мы не стали визитной карточкой? Мне кажется, что вот Жайнаку сейчас действительно очень перед ним стоят огромные вызовы, и нужно все-таки чтобы, во-первых, ушли вот эти черные списки. Я знаю, до сих пор, да, вроде бы этот есть общественный телеканал, как мы его называем, но до сих пор существуют люди, которые не могут там принимать участие в интервью, да, журналистам запрещают брать интервью у этих людей, да. О каком плюрализме мнений, о какой объективности мы можем говорить, то есть о тех стандартах журналистики настоящей, профессиональной, мы можем говорить, если есть черные списки, которые, ну, не допускаются люди на эфир Первого канала.
Да, кстати, было несколько прецедентов, когда приглашали на одну передачу. Они...
Нет, это абсолютно непоказательная ситуация, потому что это был выкупленный эфир, потому что тогда была предвыборная кампания. Это первый раз, когда наши уважаемые правозащитники, хорошо нам знакомые, удивились, а удивились и мы вслед за ними, а потом просто выяснилось, что одна из партий, которая принимала участие, выкупила эфир и, соответственно, пригласила тех людей, которые могут сказать что-то независимое, что-то нестандартное, ну, не в том ключе, в котором на тот момент, может ожидали. Быть, было выгодно руководству КТРК. Но я хотел о другом сказать. Вот все наши споры об общественном телерадиовещании, действительно, они лично на меня производят такое немножко странное такое влияние, потому что я понимаю, что есть некое стремление к некому идеалу. Но как этот идеал должен выглядеть, да. На самом деле никто не знает. Это вот как раз-таки проблема отсутствия нашего опыта и отсутствие, полное отсутствие вообще какой-либо институциональной памяти, чтобы мы могли сказать, из какой точки А, там, в какую точку Б мы должны стремиться. И вот Елена меня абсолютно неправильно поняла, когда я говорил там о моменте примирения с Селимом. Да? Нет, это на самом деле нужно очень хорошо понимать психологию массового зрителя. У нас зритель телевизионный, вот современный, да, кыргызстанец, это очень дифференцированная аудитория. Она очень сложная аудитория. И самый важный момент, нужно понимать, что несмотря на то, что КТР занимает большое место достаточно, на то, что это уже историческая традиция смотреть КТР, хотя бы новости, но нельзя отрицать того факта, что сейчас у всех огромный выбор альтернативных СМИ, альтернативной информации. И нашей отечественной, и СМИ ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Потому что сейчас, слава богу, все больше и больше, вот особенно подрастающее поколение, да, молодая генерация, не то, что там один язык, да, многие по два, по три иностранных языка знают. Для них вообще никаких информационных границ нет. И вот и учтите, что сейчас ведь силком никто не заставляет КТР смотреть людей. Люди сами сознательно включают эту кнопку. Понимаете? Я бы еще согласился, если бы речь шла о периодике, да, когда раньше, хочешь не хочешь, нас заставляли подписывать, да, на определенные газеты, да, и у нас таким образом у нас не было выбора, да, а телевидение, несмотря на то, что он во всем мире медиаэкспертами признается самым опасным тоталитарным инструментом в плане идеологического информационного воздействия, и у нас тоже есть элементы этого, потому что, ну, чего греха таить, почему КТРК критикуется, когда он критикуется? В основном это за выполнение указаний власти. В основном. Все остальное, неумело выстроенная сетка, какие-то случайные передачи или неудачные эксперименты по созданию сериалов, да, когда вот совсем недавний скандал, когда многие люди углядели, ну, какую-то там, я не знаю, скрытую пропаганду вот, того же позорного явления Алагачу. Ну, к сожалению, нужно признать, что многие люди так мыслят. Почему у нас самый высокий,
мы должны менять
почему
такой
у нас самый высокий процент? Да, мы менять, безусловно, на это глаза закрывать нельзя, Елена. Должна быть настоящая прям политика в этом плане. Просто мы сейчас говорим с той точки зрения, что мы просто мы фиксируем нынешнюю ситуацию, которая сложилась к этому дню, и мы ее анализируем. Мы ее анализируем вот как раз-таки потому, что без глубокого анализа и очень такого хладнокровного мы никогда не придем к тому, какое же общественное телевидение, о котором мы долго и все говорим, в конце концов хотим построить. Потому что в мире вообще сейчас наблюдается тренд, вы знаете, общественное телевидение, с которого мы еще 9 лет назад как бы пытались прям полностью скалькировать их пример на нашу действительность, перенести. Так вот, в этих странах, которые еще были образцом для нас, там сейчас очень сложные общественно-политические и социальные процессы происходят. Очень сильно подвергается вообще сама концепция, сильной критике подвергается концепция. Почему? Потому что, понимаете, пресса – это живой организм. И она всегда должна непрерывно совершенствоваться, непрерывно развиваться. Потому что как только мы считаем, что вот та модель общественного телевидения, которая в 70-х годах, я обращаю ваше внимание, коллеги, то, к чему мы стремились, чтобы построить на базе КТР бывшего, эта модель была разработана в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Вот, может быть, я тут абсолютно не хочу брать на себя роль критика, потому что критиковать легче всего. Скажем так, на Западе те же самые вот огромные общественные корпорации, которые имеют вообще колоссальный бюджет, к которым привыкли люди,
вот.
С которыми считаются, все это переживает очень большой кризис. Почему? Потому что люди, медиаэксперты, этому даже придумали очень меткое название. Мейнстримовые СМИ. Вот только когда что-то, что вчера было прогрессивным, сегодня становится трендом, сегодня становится мейнстримом, это значит, там неизбежно уже начинают развиваться обратные процессы. Определенная стагнация, определенный диктат, сильное и не всегда оправданное засилье тех самых стандартов и форматов, в которых рано или поздно настоящим журналистам неизбежно становится тесно. И вот почему стартап, который возник год назад, он за короткие сроки набирает аудиторию больше, чем все общественные телерадиокомпании в крупных и самых развитых, самых демократичных странах. Мы как бы еще вообще пока даже не начинали разбираться, а надо.
Все эти 9 лет как-то пытались прийти к вот этому общественному телевидению, а уже меняются форматы, меняются подходы.
Да, и в результате мы построили опять КТР.
Уже надо думать, наверное, над созданием уже не общественного, а какого-то уже совершенно другого формата, да?
Абсолютно, потому что, мне кажется, идеи-то были замечательные в 2010 году. Идеи были замечательные, но вот оказалось, что все было обречено на неизбежный провал только по одной причине. Потому что управленческую надстройку мы абсолютно не продумали. И мы абсолютно не продумали, что будет с самой нашей властью. В 2010 году мы все были хоть чуточку, но романтиками. Мы думали, что действительно что-то изменится. Да, были какие-то витринные такие изменения, пиаровские. Но очень быстро все не то, что вернулось на круги своя, а даже с еще большим регрессом, чем за все вот... прошлые годы.
Инерция сохранялась до определенного времени, а потом уже остановились и покатились назад, да?
Совершенно верно. И я не хочу быть пессимистом. Не знаю, если так будет продолжаться, я и неожиданно для себя, конечно, не желаю этого. По-моему, вообще стану противником идеи вот от ИРК, вот как общественное телевидение. Да, ну, действительно, тогда нам получается, проще будет построить что-то новое, чем бесконечно пытаться отремонтировать вот это здание, которое на самом деле, может, и не подлежит абсолютно уже никому.
Есть тоже один наш уважаемый коллега в медийном сообществе, который говорил, что лучше вот просто разрушить, да, и строить новое, да, и здание, и набирать новый коллектив с новой уже институциональной памятью, с новыми знаниями, с новыми навыками, потому что очень важно те люди, которые работали в 70-е годы, как говорила Замат, да, они до сих пор работают, и они не могут ту миссию... Ну, то есть очень сложно отказаться от привычки, да, от очень комфортных условий. Мне иногда хочется сказать, что, ребят, ну, не считайте себя частью новой модели телевидения, да, лучше уйти, потому что действительно очень сложно людям, которым, ну, привыкли получать зарплату ежемесячно, да, каким-то комфортным условиям, им сложно отказываться от этой, да, уже привычки вот этой получать комфортность, да. А здесь, когда ты действительно входишь в реформирование, и от тебя требуют очень много новых знаний, а ты просто говоришь, что я не хочу эти знания получить, потому что мне комфортно сейчас, вот есть, да, такое вот состояние. Любая страна, она имеет право и на коммерческое, на частное медиа, и иметь право делать выбор. Я хочу слушать коммерческое телевидение, либо вот общественное телевидение. Но мне кажется, что сегодня, уже 9 лет прошло, мы не создали это общественное телевидение. Все на бумаге, все где-то вот, знаете, как-то вот, да, аморфно все это. Но как такового общественного телевидения, к сожалению, у нас нет до сих пор.
Время нашей передачи истекло. Я хотел бы вас поблагодарить за очень интересную и содержательную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что с гостями нашей передачи мы обсуждали выборы нового гендиректора УТРК и миссию общественного телевидения. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали медиаэксперт Азамат Тынаев и медиаэксперт, доцент кафедры журналистики Кыргызско-Российского славянского университета Елена Воронина. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».